Мы разговариваем с Максимом Кравчинским. Привет, Максим.
Привет, Жень.
Это, конечно, очень психоделично, живя в одном городе, общаться по скайпу, чтобы записать интервью для радио. Это супер, скажи, правда, да? Слушай, у меня есть несколько тем к тебе, которые хотелось бы каким-то образом осветить. Значит, первая тема, конечно, связана с выходом твоей новой книжки. Это будет наш второй пункт. Первый пункт – это то, что был сравнительно недавно. Ты в Москве и участвовал вот в этой ярмарке нон-фикшн.
Да.
И я так понимаю, это не первый твой опыт в этом направлении, да? То есть там уже был раньше. Что за ярмарка? Как это все дело выглядело вот для тебя лично, как для автора?
Ну, ярмарка существует уже 22 лет, 22 или 23 года, я сейчас точно не помню. Она все долгие годы была в ЦДХ на Крымском валу, в Доме художника проходила. И я там присутствовал, начиная с выхода первой книги, по-моему, с 2007 года, то есть уже там 13 или 14 раз. Ну, для меня это праздник настоящий, потому что это выставка нон-фикшн, там практически нету художественной литературы. Она так позиционируется, как выставка интеллектуальной литературы. И это же грандиозное просто мероприятие. В этом году оно впервые проходило на Ильинке возле Кремля в здании Московского гостиного двора. И там, да, там гигантское помещение. Если в ЦДХ это было как бы ярусно на двух или на трех даже этажах, то здесь огромное пространство позволило все это сделать в одном, так сказать, пространстве, на одном этаже. Ну и самый центр Москвы. Всегда интересные гости, там, кого только не было, автограф-сессии. Всегда есть страна какая-то, которая представляет свою литературу. В этом году, кстати, это был Израиль, насколько я помню.
Мы говорим о русскоязычной литературе, да?
Нет, Израиль представлял свою литературу в переводах, по-моему, да. Но вообще, в целом, эта выставка, конечно, русскоязычной литературы. Но для меня это просто праздник, на самом деле. Я жду это невероятно, потому что и новинки все самые интересные, и возможность получить автограф, просто увидеть известных людей. Там всегда, например, бывает Константин Эрнст. Да, он большой, кстати, библиофил, и я ему в очередной раз подарил свою книгу, мы там чуть-чуть пообщались. Он всегда на наше издательство приходит, потому что я его на своей книге подсадил. Ну, в общем, и всякие другие люди, ну, масса. Там некоторые писатели, скажем, сами выставляют свои стенды. Был такой сатирик известный в начале 90-х, Андрей Кнышев. Да, и вот он, например, там много лет подряд, у него такой маленький стенд, он сам продает там свои книги, можно пообщаться, автограф получить. Так что, ну, для меня это, вот, повторюсь, да, настоящий праздник. Я жду этих 5 дней весь год, потому что, во-первых, туда приезжают мои друзья, с которыми я не виделся долго. Там удобно встречаться просто. Там, туда приходят читатели, в общем, какой-то интерактив такой настоящий. Ну, знаешь, как, это как будто рыбе там через год после суши попасть в океан. В общем, кайф такой же.
То есть это был стенд, вот у меня твоя книга в руках. Это был стенд издательства «Деком», да, из Нижнего Новгорода?
Который... Да, я в основном издаю, я издавался в разных издательствах, но большинство моих книг вышло в этом нижегородском издательстве. Оно тоже уже лет 25, наверное, на рынке. Ну, оно не московское, нижегородское, но как бы это никак не влияет, собственно, ни на распространение книг, ни на их узнаваемость. И мне нравится с ними работать. Издательство маленькое. Они в год делают, может быть, десяток, там, дюжину проектов, но зато к каждому относятся индивидуально. И это очень важно, конечно, для автора.
Вот я смотрю, что здесь на последних страницах здесь есть фотографии их обложек, которые выходили уже раньше. Здесь есть и Герт, здесь есть Михаил Ром, здесь есть Лиля Брик, Жерар Депардье. То есть это издательство, которое специализируется на каких-то именах, плюс, которое... Твоя книга здесь по счету, вот эта вот вышла, которая только что вышла, которая, по счету, ты говорил, по-моему, 12-я, да, что-то такое?
Вот, ну, в издательстве есть несколько серий, вот, ага. В частности, ты прямо угадал, да, первая их серия, которая вышла, это серия «Имена». Угу. Да, и там как раз выходит Михаил Ром, там Зиновий Герц, Солоницын, ну, в общем, разные, и наши, и зарубежные, в основном актеры, там художники и так далее. А я, когда стал с ними сотрудничать, у меня первые две книжки тоже вышли в серии «Имена». Это «Русская песня в изгнании» и «Песня, запрещенная в СССР». А потом мы решили создать отдельную серию, назвали ее «Русский шансонье». И вот она уже 11 лет, 12-й год существует. И там вот эта книга, которая, о которой мы сегодня говорим, «Диссиденты советской эстрады», она уже 14-я книга этой серии «Русский шансонье».
У меня сразу набегает несколько вопросов, но я хочу немножко их отфильтровать и напомнить, что у тебя же уже были абсолютно великолепные издания «Как интеллигенция, которая поет блатные песни», которые, да. Значит, «Песни эпохи НЭПа», «Музыкальный диверсант», это вот, относительно свежие твои работы, да?
Да, да, последние, да, да.
Да, вот. Которые, должен тебе сказать, в общем, не так легко-то и доставаемы, но какие-то еще их экземпляры остались в интернет-магазинах, но вообще-то их надо побегать поискать, честно говоря. Вот. И они не дешевые. Ну, по крайней мере, для если
для жителей Канады не дешевые. На самом деле, они, да, на самом деле они дешевые. То есть относительно цен на книги в России сейчас издательство держит просто самый низший порог, который только возможно. Да. То есть они дешевые. Если брать в России их, если, конечно, заказывать сюда, то она обойдется, наверное, книжка долларов 25.
Ну, послушай, всегда же есть интернет, какие-то ресурсы, где можно найти тексты и в конце концов.
Да, они сейчас стали последние годы, да, трудно раскачивались, но они стали делать электронные версии, можно купить.
Вот и... это очень важно. Вот это очень важно, потому что у многих из нас просто уже места на полках не хватает. Но ты же коллекционер. Ты же коллекционируешь всякие интересные такие штуки. Можно вот пару слов об этом немножко подробнее?
Ну, я начинал как музыкальный коллекционер. Собственно, все мои книги выросли прежде всего из музыкальной коллекции. Но последние годы, в связи с переездом в Канаду, в общем, перетащить всю эту коллекцию дисков и музыкальной литературы, это просто физически невозможно, хранить негде. Она осталась в Москве, я ее частично продал, скажу честно. Остались какие-то там сегменты музыкальной коллекции, скажем, там музыкальные диверсанты. Но я просто очень люблю эти диски, которые были запрещены к провозу в Советскую Россию. Там песни ГУЛА, песни ГУЛАГа, там всякие, там песни сталинских лагерей, такие, ну, резко антисоветские, иммигрантские издания. Это я оставил. А так я ушел последние лет 10, наверное, мне больше нравится собирать литературу иммигрантскую. И я собираю автографы, всякие письма, там, прежде всего, третья волна меня интересует. Довлатов, Бродский, Солженицын, Лимонов. В общем, вот этим я болею последние годы. Тоже собрал очень приличную такую библиотеку, мне это очень нравится. Ну, и есть всякие ответвления от коллекции, от музыкальной, так сказать, ответвления от музыки, от литературы. Последние годы я еще увлекся собирательством такой ресторанной меморабилии, скажем так, всякие... Открытки, визитки, меню русских ресторанов за границей. Самые интересные, конечно, довоенные, это где-то 20-е, 30-е годы, потому что в первой волне эмиграции эти русские рестораны оформляли известные художники, там и Билибин, и Крылов, Артемов, там, в общем, Судейкин. Ну, очень много имен таких, в общем, довольно известных и довольно известных художников. И эти открытки, меню, они прям шедевры настоящие. Ну и плюс это в ресторанах же пела вся эта первая волна эмиграции, ну, собственно, да. И вторая, и третья. И вот мне интересно теперь сделать книгу какую-то, где замешать,
о, так это сказать, здорово.
Рассказать о ресторанной культуре, о тех, кто пел в этих ресторанах. Ну, вот такие идеи, да.
А скажи, пожалуйста, это имеется в виду рестораны, которые находились или находятся где?
Ну, прежде всего, началось все в Париже, как водится. Но вообще началось все, конечно, не в Париже. Началось все еще в Константинополе, в Стамбуле. Потому что я несколько лет назад, когда был в Праге, там есть такая славянская библиотека, в рамках, значит, государственной библиотеки чешской, да, есть славянская библиотека, славянская книховна. Она находится в государственной библиотеке в центре Праги на последнем этаже. И там самый лучший, на мой взгляд, корпус литературы эмигрантских изданий. То есть, начиная с самых первых журналов, газет, которые выходили еще вот в Константинополе. И я их как-то раньше не видел, а вот там впервые они мне в руки их попали. И я просто обалдел. То есть, вот этот исход, который начался в 20-21 году из Крыма, из Одессы. И вот люди эти там голодные, холодные, там без копейки, оборванные, без документов, оказались в Константинополе. И они просто фантастически быстро организовались. То есть, буквально через полгода после того, как вот эти 120 кораблей из Крыма пришли в Константинополь, уже на улице Пера в Турции появляются целые, ну, кварталы, можно сказать, русских ресторанов. Люди просто, ну, феноменально быстро как-то, ну, вот, в прямом смысле слова, на голом поле организовались и построили рестораны, кабаре там и так далее, и так далее. Масса там было. И книжных магазинов, и водочное производство было открыто, и какие-то ателье там, и так далее, и так далее. То есть, ну, конечно, кому-то удалось, видимо, вывести какие-то средства, но все это произошло просто стремительно. И вот, в общем, первые рестораны, это, конечно, Константинополь, вот 21-22 год. Вертинский там открыл, кабаре «Черная роза», там, ну, да, и так далее. А потом центр переместился, когда к середине 20-х русских уже выдавили из Константинополя там, по разным причинам. Они все разъехались, кто в Берлин, кто куда. Париж становится центром русского мира надолго. И вот уже в 22-м году в Париже открывается кавказский погребок. Его Григорий Артемов, значит, разрисовал. И это было совершенно шикарное, феноменальное заведение на улице Пегаль, 54. Несколько этажей, там все разрисовано по стенам, там шикарная абсолютно атмосфера. Дорогое было заведение. Тогда франк был подвержен инфляции после войны, то есть вот эти потрясения в Европе. И американцы ездили в Париж развлекаться, им было дешево, там за доллар можно было, я не помню, сколько франков давали, но, в общем, для них это было дешево. И все объявления, многие были по-английски изначально, и вот это за русской клюкой они туда шли. То есть танцевали лезгинку, на одной растину фрути, на одной ладони стояла бутылка шампанским, на другой стоял кинжал. Угу. Вот. Потом танцевали, значит, лезгинку, зажав во рту 5-6 кинжалов. Другие кинжалы метались там в какие-то доски или прямо в пол. И люди сыпали под ноги танцорам деньги, значит, чаевые. И особым шиком было пригвоздить эти там 100-франковые бумажки кинжалом. Uh-huh. Вот. Ну, вот так все это было. И, как бы, многие эмигранты были недовольны, потому что вся эта, как бы, русское искусство настоящее, да, там балет, опера, который Дяделев незадолго до революции принес, все было забыто. В рестораны шли за клюквой, то есть плясали лезгинку, пели там калинку-малинку и так далее. Но деваться-то было некуда, надо было выживать. И вот в то время, собственно, появились эти трупы джигитов, огромное количество казачьи хоры, там вот эти русские всякие кафтаны, сарафаны. Вертинский даже был вынужден отказаться от репертуара своего, ну, такого экзотического, да, все эти маленькие кривольчики и прочее. Это все никто не понимал, никому было не надо. И он запел там «Дорогой длинную» всякие там и такие вот вещи, то есть на потребу публики, что называется. И вот, конечно, как продолжение всех их ресторанов, они выпускали очень красочные открытия, меню, все это вот, то есть там иногда черно-белые, иногда цветные, там целые картины, такие эпопеи разворачиваются. Их трудно найти, потому что столько лет прошло, угу. за это никто не держался, ну, то есть в ресторан зашел, визитку взял, вышел, вытянул. Но когда удается найти, это настоящий шедевр. И вот я увлекся, у меня довольно большое сейчас уже собрание, но я пока продолжаю собирать, коплю, что называется, энергию, чтобы выплеснуть вот в такой альбом о ресторанно-музыкальной жизни и миграции. Хочется, я мечтаю об этом, понятно. Не знаю. Честно говоря, что касается этой книги, я даже сроков не назову.
Ну, скажи, давай вот вернемся сейчас, уже, собственно, подойдем к этой книжке, которая у меня сейчас в руках. Она называется «Диссиденты советской эстрады». И это, конечно, особо интересно, знаешь, для того поколения, которое вообще на этой музыке, честно говоря, ну, не то чтобы выросло, да, но как бы росло с этой музыкой. Да, и здесь абсолютно. Огромное количество абсолютно известных имен, то есть вот просто сходу здесь Эмиль Горовец, здесь Жан Татлян, здесь, естественно, Ободзинский, Лариса Мондрус, вот эти все звезды эстрады 60-х, 70-х годов. То есть, в общем, ты исторически подошел практически уже к нашему времени. Вот то, что у всех на слуху. Я понимаю, что это было очень интересно. Насколько сложно было собирать материал весь этот?
Ну, честно говоря, сложно, потому что все-таки имена интересные, но я все-таки больше люблю такую кабацкую ресторанную песню. Uh-huh. Эстрада была не моя немного тема. Я долго, издатель подталкивал давно к этой книге, но что-то она как-то никак. И вот в прошлом году, то есть позапрошлом уже, в 2018, я снова был на выставке в Москве, и пришел человек, и он там какие-то книги мои покупал что-то и говорит, а что вы не сделаете вот книгу об артистах эстрады советской, которые уехали? И он меня подтолкнул. Он оказался родственником одного из героев книги. Он говорит, у меня вот есть архив, я вам там помогу, давайте туда-сюда. И как бы вот такая встреча, она заставила меня все-таки серьезно уже задуматься об этом. Он оказался с Эмилем Горовцом, работал такой пианист известный джазовый, Владимир Ратнер. Ага. И вот туда пришел мужчина, который его дальний родственник, он мне принес фотографии, они в книгу вошли, рассказал много, рекламу там из газет старых дал, и так далее. В общем, ну, я понял, что это знак, и пора начинать. К тому же что-то уже было написано, были сделаны интервью там с Анатолием Могилевским, скажем, солистом «Самоцветов», с которым я дружу давно очень. Ага. Зиновий Шершер, такой солист ансамбля «Бюльбюль-Оглы» оркестра, академик Грэмми, между прочим, да. И вот, в общем, он вот эту встречу подтолкнул, и книга стала собираться. Но так как я сейчас, правда, в общем, довольно загружен там съемками здесь, в Торонто, то книга писалась в соавторстве. Краснодарский журналист Андрей Передри очень помогал. Да, то есть искал материалы какие-то, советовал, направлял. И вот она написана нами вдвоем. Один бы я просто не справился.
Какой бы ты трек хотел для начала предложить включить в это интервью, ну, чтобы как бы дать эмоциональный настрой?
Ну, я бы дал все-таки, наверное, Эмиля Гравца. Вот, по-моему, это даже почти первая или вторая песня «Я был твоим сыном России». Это уже песня в эмиграции записанная, стихи Бориса Ветрова, поэта. А музыку Эмиль Горовец сам написал. Он уехал сначала в Израиль, да, там, да, Гравца, да. Да. Но, как и многие, он не очень понимал реалии израильские. Горовец с детства, то есть он родился там в местечке на Украине, и он говорил на идиш, это его родной язык, собственно, с детства был. И когда он ехал в Израиль, он был уверен, что, значит, с идишем там он будет в порядке абсолютно, будет давать концерты, и будут слушатели. А в Израиле, особенно в то время, то есть идиш был вообще не в почете. Иврит – государственный язык. Идиш, да, идиш, в общем, это непонятно что, и его совершенно зажимали, затирали, и уж тем более никто не собирался там как-то его пропагандировать, как артиста, поющего на идиш. И он, поняв это, в общем, довольно скоро уехал в Америку. В Америке с идишем ситуация была получше. Тогда еще в 70-е годы была газета такая, Forwards, в Нью-Йорке был небоскреб целый, они там занимали. Все эти организации были там, с работы помогали, и вечера устраивали, и вот газеты выпускали. Горовец вел программу на идиш на радио нью-йоркском и делал все эти такие вещи. Ну, например, он переводил русские песни, оперные арии, даже там арию Ленского, например, или песню «Из-за острова на Стрежень» он переводил на идиш и исполнял их, да, то есть он так пропагандировал этот язык всячески. У меня есть его пластинка, выпущенная на идиш, она называется «Стихи поэтов, зверства замученных советской властью». Это стихи поэтов, которые были репрессированы вот как раз в 49, ну, дело врачей, так сказать, да, когда немецкая компания, это там Лев Квитко, например, ну, многие такие поэты, которые погибли в ГУЛАГе просто, были убиты, там, расстреляны там, и так далее. И вот он такую пластинку собрал интересную, да, вот она у меня есть.
Пусть ни слова ливни косые, и светит другая звезда. Я был твоим сыном, Россия, прощай, я ушел навсегда. Я был Россия, прощай, я ушел навсегда.
А скажи, пожалуйста, а с чем был связан вообще его отъезд? Ну, я так понимаю, что мотивы были похожие у всех. Но конкретно у него все было нормально в Советском Союзе. Он был востребован, он был популярен, знаменит, вообще его ценили, у него был совершенно великолепный голос.
Так что, я скажу так, что, в принципе, все герои этой книги, и Жан Татлян, и Нина Бродская, и Аида Ведищева, там, и Горовец, и многие-многие другие, там, Леонид Бердер, у них, в принципе, с точки зрения там, среднего советского человека, все было в порядке, в полном. Были концерты, были там автомобили, была работа, были даже заграничные поездки какие-то. Но все эти творческие люди, они, ну, согласись, немного другие. И когда тебе постоянно кивают, что не то поешь, не так стоишь, не в том костюме, там, не ту характеристику подал, там, этот человек там на гастроли поедет за границу, а ты не поедешь. Это все очень, в общем, мешало, так сказать, как мягко говоря, творчески развиваться. Плюс там наложило свой отпечаток, особенно на евреев, которые были на эстраде, два фактора. Шестидневная война, когда, так сказать, сионизм это, ну, стал синонимом просто какого-то там 11-го смертного греха. И их всех стали обвинять, так или они включали в программы, там, не знаю, там, ну, тумбалалайка какая-нибудь, там, допустим, Бродская пела или Горовец, да, или там, не знаю, там, Шолом Алейхем, там, ну, песня, всякие такие вещи. Все стало нельзя. То есть, все эти там малейшие исполнения подобного репертуара, обвинения в сионизме следовало. И потом, в 1972 году, у руля гостелерадио СССР становится такой человек Сергей Георгиевич Лапин. Он был такой, ну, видимо, просто доморощенный антисемит, что называется. И он довольно сильно затирал их, то есть ему не нравились фамилии, он считал, что у каждого вот национальности должно быть один, там, ну, максимум два представителя. Считал, что засилие вот евреев на эстраде. Там Леониду Бердеру он предлагал взять, сменить фамилию на Береговой. Шершера там вынудили взять фамилию Туманов там, ну
я,
и так далее.
Я просто помню, что Леонид Бергер — это один из ключевых веселых ребят.
Веселые ребята, да, Алёшкина любовь, там, да, вот эти.
Да,
вот,
то есть это его вокал, и это самый известный голос, как бы тогда, вот из
той
категории, да.
Вот. Ну и вот, конечно, в общем, вот эти вот все факторы, людей зажимали, там, пластинки его не выпускали, на гастроли не ездили, там, раньше разрешали там сольную программу, например, концерта, а потом стали разрешать только отделение, а потом только две песни в одном отделении. Разрешали гастролировать там в Москве, в Ленинграде, там, в крупных городах, а потом только, значит, по районным центрам. Ну и все это, конечно, не добавляло оптимизма, ну и люди потянулись потихоньку на Запад, в надежде, конечно же, обрести творческую свободу.
Это была официальная еврейская эмиграция, то есть они официально ехали в Израиль, но по дороге они разворачивались и рассасывались, да?
Ну да, кто куда, вот Бердер уехал в Австралию, например, и Горовец, ну вот как я сказал, сначала в Израиль, потом в Штаты, ну а большинство, конечно, уехали в Америке оказались, львиная доля из этих героев книги, но кое-кто, скажем, сестры Федоровы, такой был ансамбль популярный, народники, да. Но вот одна из сестер вышла замуж и оказалась в Швейцарии. Ну, вот так получилось. То есть, редкая такая страна, куда особо-то и сейчас не едут, потому что тогда... Потом была такая исполнительница романсов известная, Евгения Разина. Она оказалась во Франции, в Париже. То есть, были исключения всякие, так разбросало людей. Но большинство, конечно, на Западе. Тут ключевой момент, что герои этой книги... Почему они объединены вот так под одной обложкой, диссиденты советской эстрады? Там нет имен, например, Шуфутинского, Вилли Токарева, Успенской. Почему их нет? Потому что я ориентировался на то, что герои книги – это те люди, которые были известны как эстрадные исполнители в Советском Союзе и которые продолжили именно эстрадный репертуар и карьеру на Западе, которые не сменили, не запели блатные песни, не запели «За Одессу, маму». А те, кто запели, они стали гораздо успешнее. Но вот герои этой книги, они остались именно в эстрадном фарватере. С разной степенью успешности у них это произошло, но они не сменили ни имидж, ни репертуар. Вот это их объединяет прежде всего. Ну вот мне хочется показать Анатолия Моделевский. Это тоже вторая его эмигрантская пластинка. Песня называется «Америка, Россия». Уже в 85-м году в Нью-Йорке была записана. Такая очень ностальгическая, красивая песня.
Это из «Самоцветов», парень, да?
«Самоцветов», да, солист «Самоцветов», да. А песню написал Виктор Темнов. Такой был один известный баянист, народный артист России, один из создателей ансамбля «Березка». И он еще писал песни, и в частности писал такие лирические, красивые песни. А еще Темнов, ну это отвлекаясь немного от разговора, он известен тем, что он по впечатлениям гастроли с ансамблем «Березка» писал сатирические матерные частушки, которые имели очень широкое хождение в среде советской богемы, вообще на магнитофонах. Да, но вот эта вот песня исключение. «Америка, Россия», она была написана Виктором Темновым под таким ностальгическим впечатлением во время гастроли «Березки» в Австралии.
Ага.
Да, но лучше всех ее, на мой взгляд, исполнил, конечно, Анатолий Моделевский.
И
да.
Ты с ним общаешься до сих пор?
Да, с Анатолием Исааковичем мы дружим, большие друзья, вот я прям не боюсь этого слова. И я общаюсь с ним с 93-го года, мы в гости к нему ездим, и программу я делал о нем недавно, к юбилею его. Так что да. Ну, его называют вот «Золотой голос русской эмиграции», и в этой песне, по-моему, это слышно как нигде.
И пусть Миссисипи, как Волга красива, и пусть по-байкальски широк Мичиган, но все-таки ночью мне снится Россия и русское поле, и мой мальчуган.
Скажи, пожалуйста, Анатолий Могилевский, у него сложилась как-то вообще карьера на Западе?
Сложилась, да, сложилась, но сложилась именно потому, что он понял, что надо менять репертуар. Надо менять репертуар, надо менять имидж, и как бы он сумел это сделать и стал, наверное, единственным исключением из эстрадников таких настоящих. Ну вот Шуфутинский еще, да, но Шуфутинский не пел в Советском Союзе. Он был инструменталист. Он писал аранжировки, там играл на пианино. А Моделевский пел. И вот из таких эстрадников он единственный. Потому что, скажем, Вилли Токарев тоже в Советском Союзе не пел. Да? Почему его там нет? Он был контрабасистом. Там Гулько, Успенская и же с ними, они не были эстрадными звездами. Они были кабацкими музыкантами, да, ресторанными.
Ага.
Вот. А Моделевский единственный из таких вот успешных эстрадников, Он, ему не просто это далось. Первая пластинка у него вышла насквозь такая эстрадная. С Анатолием Днепровым они записали пластинку, ну, таких лирических советских песен, в общем. Она с треском провалилась. И тогда он задумался, в общем, посоветовался с Шуфутинским. И вот вторая пластинка, с какой будет эта песня, она была уже такая, называлась «У нас в Одессе это не едят». Но по названию понятно, что там звучали такие одесские, мигрантские, белогвардейские песни. И вот это принесло ему большой успех. Конечно, он не вышел, так сказать, на западную сцену в полном смысле слова, но он стал настоящей звездой русской эмиграции, был на расхват в ночных клубах русских и пел по всей, гастролировал в Израиле, в Австралии, в общем, везде. С этой точки зрения он более чем состоялся, да. То есть, по крайней мере, он остался в профессии и мог жить, и выпускать альбомы, там, и ездить с гастролями даже, да.
Вспомнили Анатолия Могилевского и ансамбль «Самоцветы». Немножко затронули ансамбль «Веселые ребята». Здесь на этом диске, который приложен к твоей книжке, есть песня в исполнении Леонида Бергера, называется «Ночными островами». Это что такое?
Это уже единственная его, по-моему, пластинка, которую он по-русски записал в Австралии. Ага. Потом эту песню пел Филипп Киркоров.
Ага.
Да. А у Бергера, вот Леонид Бергер, это, собственно, одно из очень немногих исключений. Артист, который сумел стать частью западного шоу-бизнеса австралийского.
То есть он запел по-английски?
Он запел по-английски, он выучил язык, и он не только запел по-английски, он стал, ну, не сказать, что суперзвездой австралийской эстрады, но узнаваемым абсолютно человеком. Он выступал там в конкурсах престижных, там аналогов, условно говоря, Евровидения, занимал призовые места, его песни в чарты поднимались там до каких-то там, условно, вторых, третьих мест. То есть вот в той части, о которой мы очень мало знаем, там, у них там своя, скажем так, музыка, вот Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, вот там, значит, все это варилось, и там он писал настоящие хиты, да. Его знали хорошо, сейчас он уже давно сольную карьеру не делает, он продюсирует, там, в студии записывает. Но когда он уехал, это, по-моему, в 72-м году он уехал, и вот на протяжении 70-х, 80-х годов у него вышло, наверное, там с полдюжины англоязычных альбомов, которые продавались и пользовались успехом.
Ночными островами я шел дремучими кустами, вдруг слышу, песня льется, и дымка вьется от костра. Костра вся в белом, девчонка та, что песню пела, и греческие звезды, как будто созданы, все были для меня.
Давай мы проедем по другим именам, прямо по списку этого диска. Песня, которая называется «Про евреев», поет Вадим Мулерман.
Ну, Вадим Мулерман, да.
Да, честно говоря, Мулерман, ну, совершенно не ассоциируется ни с чем еврейским, кроме как именем своим, потому что это был великолепный голос совершенно, и это была икона такая советской профессиональной официальной эстрады. И вот «Про евреев».
Как у это... Я, собственно, на диск старался включить песни, которые малоизвестны. То есть да. Все знают песни Мулермана, там «Лада», да, «Трус не играет в хоккей». Да, а хотелось включить что-то такое, что люди не знают. В частности, вот репертуар, который они запели, оказавшись на Западе. Ну, он, к сожалению, такой эмигрант по неволе. Он уехал уже очень поздно и, собственно, он эмигрировать-то и не собирался. Он поехал в 89-м году по приглашению друга в Нью-Йорк дать концерт. И концерт он дал, в общем, там несколько месяцев провел, погостил, там собирался возвращаться обратно и получает известие, что в Харькове у него заболел брат тяжело. И, в общем, все мы знаем ситуацию стыка 80-х-90-х, дефицит всего, медицины никакой. И он стал пытаться брата вытащить в Америку, чтобы, значит, он проходил лечение там. Все, этот процесс занял год. И пока этот год он, значит, собирал документы там на брата, ему надо было как-то жить, он ушел работать в такси. И потом в итоге вытянул брата, стал его лечить. И чтобы лечить, тоже надо было, в общем, о музыке забыть на какое-то время. Там за любую работу брался. В итоге, ну, брат, в общем, какое-то время он ему жизнь продлил, но брат все равно умер. А он за эти годы, то есть, он уже как бы врос в эту американскую жизнь. Ему надо было, оставалось там условно и до пенсии там пару лет доработать. То есть, уже не было смысла возвращаться обратно и непонятно куда возвращаться. То есть, 90-е годы уже советская эстрада, она вообще стала никому не нужна. Особенно в первой половине 90-х. И вот так Мулерман остался в Америке, в итоге там получил гражданство. Но он, конечно же, как настоящий артист, он пытался там как-то петь, что-то записывать. И ему с удовольствием поэты, композиторы отдавали свои песни. Ну, это, в общем, за честь, да, чтобы такой голос что-то твое спел. И вот эта песня про евреев, это одна из таких образцов его, ну, так скажем, эмигрантского репертуара, эмигрантского периода.
Когда Бог сушу создавал, то он придумал море. Когда он людям радость дал, то он добавил горе. С тех пор гуляют честь и лесть, и доброта, и злоба. А раз евреи в мире есть, то есть и юдофобы. Назло антисемитам, угрюмым и сердитым, давайте заниматься зарядкой по утрам. Чтобы не болеть аидом, ни насморком, ни спидом, и жить сто лет на свете на зависть всем врагам.
Вадим Мулерман. А следующее имя, которое вызывает, естественно, огромный интерес, это Лариса Мондрус, которая, да, тоже Лариса была звездой абсолютной у нас.
Суперзвездой была. И вот второе исключение, да, если Бердер состоялся, скажем, в англоязычной стране, в Австралии, как звезда эстрады стала, то Лариса Мондрус сумела стать настоящей звездой западно-германской эстрады. Она блестяще выучила язык, на нее она была хороша собой, она и сейчас хороша собой, тогда была просто, ну, цветущая молодая девушка, и с ней поработали стилисты, создали совершенно западный образ, там и прическу изменили, и наряды на ней, так сказать, все смотрелось великолепно. И она записала первую пластинку «Лариса» с двумя «С», где она исполнила русские такие хиты, ну, всякие там «Калинки-малинки», там «Бублички» и так далее, но по-немецки. И все это тогда еще она успела, вот что называется, на последний вагон вскочить. Тогда еще интерес к русскому репертуару был, еще сохранялся в Европе. Он не был таким, как был в 50-е, в 60-е годы, но еще сохранялся. И вот она с этой пластинкой выстрелила, прекрасные рецензии получила, в общем, прессу хорошую. И потом она выпустила на Западе еще 5 или 6 дисков уже по-немецки полностью.
Ах, вот так.
И... Да, и, в общем, да, она абсолютно... Были концерты, были гастроли, серьезные компании занимались. Она вот абсолютно стала частью эстрады, вот ФРГ того времени. И это продолжалось долго. То есть она там лет 15 вела активную карьеру. Интересно, что она начала, так сказать, для широкой публики, узнала ее западно-германская. Ее пригласил в свое шоу Иван Ребров. Это такое... Вот это была настоящая суперзвезда.
Хотя, ну, это легенда, да, это конечно.
Да, русский репертуар пел, такой немецкий шаляпин, двухметровая такая детина, значит, с четырехоктавным голосом. И он вел на западно-германское телевидение Ребров-шоу. Очень популярное было. И вот Лариса Мондрус была туда приглашена, и они дуэтом спели такую, ну, такую небольшую как бы пародию на русские песни, там «Тайга, водка, балалайка», там обыгранный как-то, по-немецки поют дуэтом. И вот фрагмент этой песни на диск вошел, можно поставить, очень интересная, необычная композиция.
А следующее имя — это Жан Татлян.
Жан Татлян, да. Ну, тоже, кстати, в общем, он не потерялся совершенно на Западе. Он представлял Францию на 200-летие Америки в 76-м году в Лас-Вегасе, по-моему, это было, или в Вашингтоне. Он в Лас-Вегасе 3 месяца давал концерты, висели огромные афиши. Значит, советская звезда поднимает железный занавес, что-то такое. У него был ресторан довольно известный, «Две гитары» в Париже. Потом у него был ресторан в Нью-Йорке, Санкт-Петербург. То есть он состоялся абсолютно. И,
ну,
как артист...
Поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, он был чуть ли не одним из первых вот звезд советской эстрады, который соскочил на Запад. Это было где-то еще в 60-х годах, по-моему, да?
Наверное, это... Я сейчас не помню точно. По-моему, это был 73-й год он уехал. Он уехал молодым, ему было 28 лет.
Но это не еврейская эмиграция.
Нет, он не по линии еврейской миграции уезжал. Я сейчас боюсь соврать, как он уехал, но он оказался сразу в Париже.
Да.
В общем-то, там было много армян, которые и так далее. В общем, он уехал каким-то таким образом. Да, не по линии еврейской миграции, это точно. В общем, ну тоже, да, он абсолютно, он был красив, хорош собой, голос мощный. Начал, конечно, с ресторанной карьеры. Он пел, тогда был рассвет еще сохранялся вот этих русских кабаре, который в 20-е годы начался. И он еще в то время, когда Жан туда приехал, начало 70-х, их было много. «Распутин», «Звезда Москвы», «Новый», там, ну и так далее. В общем, их было много в то время. И вот он пел. Я сейчас некоторые журналы старые листаю. Там одно из объявлений, кстати, фотография его вошла в книгу. Он пел со звездами старой эмиграции, с Дмитриевичем, с Виктором Новским, с Гришей Бородо. Вот он как бы вот с ними. Это интересно, конечно, что советская звезда, он сумел влиться, как бы, вот эту традицию как бы протащить, да, до революционного пения как-то. И он их обогатил, и они его обогатили. Это вот было необычно. И он, кстати, записал там пластинку с русскими песнями, совершенно потрясающую пластинку 77-го года. По-моему, она так и называется, «Русские песни». И вот одна из этих песен вошла на диск книги. «Метель», по-моему, это «Метелица», если мне память не изменяет. Но это феноменально. То есть голос такой, и он придал этим песням второе дыхание. Они звучат до сих пор очень свежо, ну просто здорово. Вот. Но у него такая пластинка, она единственная на Западе была. Он записывал там и по-французски песни, и по-армянски, по-гречески. У него репертуар очень широкий.
Смотри, если просто пробежаться по оглавлению твоей книги, которая у меня сейчас открыта, ну, в любом случае, конечно, надо порекомендовать всем заинтересованным людям эту книгу просто найти и почитать, потому что она того стоит на все 150 тысяч процентов. Но здесь есть несколько еще имен, которые эти исполнители не вошли в приложенный диск, а именно здесь есть Аида Ведищева, здесь есть Валерий Ободзинский. Я не вижу здесь имени Нины Бродской.
Нина Бродская тоже есть там, да. Ага. Я должен сказать для слушателей, что удивятся, да, почему Ободзинский, он уже никаким эмигрантом не был. Действительно, там все герои-эмигранты, кроме Ободзинского. Но Ободзинский вошел, потому что, ну, на мой взгляд, он был из советских артистов самым несоветским. То есть он не
пел. У тебя глава так и называется «Внутренний эмигрант». Давай подробнее.
Внутренний, да. И не зря вот вокруг него такие слухи ходили, что когда он с эстрады пропал, что он уехал, что он там, что он сям. Но он действительно вот таким внутренним эмигрантом, да, являлся, на мой взгляд. И именно поэтому главу туда о нем включили.
Максим, когда я начинаю с тобой разговаривать, у меня из одного вопроса вытекает другой, третий, десятый. И, в общем, это бесконечный, конечно, never-ending story, что называется. Поэтому давай так, мы подвесим сейчас это интервью на как бы на полуслове. Потому что я в любом случае очень хотел бы, чтобы все люди, которым это интересно, как-нибудь так или иначе эту книжку нашли бы, прочитали. Скажи мне, пожалуйста, у тебя в этом месяце намечаются какие-то выступления здесь, в Торонто. Проанонсируй, пожалуйста, потому что мы успеем еще вывести это интервью.
27 февраля буду выступать, называется это Bathurst Finch Hub и находится на 540 Finch Avenue West. Тема называется «Семь нот до свободы. Еврейские песни против советской власти». Вот такая тема необычная, интересная. Последние годы я увлекся и уже выступал я один раз этой лекцией на фестивале вот «Азой» здесь, в Торонто. И вот первый раз будет такое публичное выступление для, так сказать, широкой аудитории.
О каких евреях идет речь? О тех, которые оставались в Союзе или те, которые были за пределами?
Там такая история. Но вот когда еврейская миграция началась, и 68-й год официально, значит, Советский Союз объявил, что да, можно там выезжать на историческую родину, но, как и все в Советском Союзе, одной рукой разрешали, а другой запрещали. То есть формально разрешенное оборачивалось тем, что человек сталкивался с диким количеством проблем. С работы увольняли, объявляли врагом народа, исключали из партии, травили в газеты. И когда на Западе стало известно, что... А некоторые вообще попадали в отказ, как известно, да, отказники. То есть, да, человек нигде, как бы, лишенный средств к существованию, просто висит и не там не нужен, и на Запад не пускают. И вот когда это движение отказников возникло, и на Западе об этом стало известно, то стали возникать организации, которые боролись за права советских евреев. Устраивались марши, там, протесты всякие, публикации в газетах и так далее. И артисты, которые так или иначе были к этому причастны, они стали бороться за права советских евреев песнями. И первым таким артистом был известный голливудский актер Теодор Битель, который уехал, по-моему, формально из Российской империи, еще его ребенком вывезли в 19 году. Но у него оставались родственники в Советском Союзе. Они ему писали о положении дел. И когда он узнал вообще масштаб этого явления, вот отказников, как бы, что происходит в Советском Союзе, какой произвол, он понял, что ему как актеру, как певцу, надо с этим как-то попытаться бороться. И он записал пластинку, которую назвал «Не могу больше молчать». И квинтэссенция этой пластинки была, значит, призыв «Отпусти мой народ». И там были песни на идише, на русском, где в открытую, значит, ну, такие тексты были там «Фараону», подразумевая советское руководство, «Фараону говорю, отпусти народ мой».
Let my people народ, go. Mm-hmm.
Да, mm-hmm. Да, «Отпусти народ еврейский», значит, «Еврейские края». Были шуточные песни всякие, «Люблю тель-авивскую тетю», значит, «Прислала племяннику вызов» и так далее. Но это было вот конкретно направлено, чтобы поддержать дух, что о вас помнят, о вас знают. И в то же время, так сказать, выпад такой в сторону советской власти, чтобы она как-то обратила на это внимание. И успех этой пластинки был такой, что другие артисты поняли, что это может помочь им как бы или прославиться, или денег заработать. И с начала 70-х годов до конца 80-х это стало таким настоящим движением. Ну, в основном в Израиле это все происходило, но были пластинки, которые издавались и в Америке, и в других странах, и все они были так или иначе связаны с еврейской темой. И, в общем, это можно назвать целым движением. Вышло порядка 30-40 дисков.
Как верит свирепая тетя, спросила, куда я хочу. В Израиль ответил я к тете, без тети я жить не могу. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Тель-Авивскую тетю люблю. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру. Тель-Авивскую тетю люблю.
Вот я думаю, что этим мы и завершим. Тебе не хочется останавливать. Ты и сам готов очень долго говорить, но тебе не хочется останавливать, потому что это все, на мой взгляд, дико интересно, но я не хочу, чтобы ты выговаривался, потому что еще раз, когда это? 27 февраля, Баттерс Финч?
27 февраля, да, 540 Финч Авеню Уэст. Начало в 6:30 вечера. А, значит, чтобы там заказать билеты и прочее, лучше ко мне на сайт зайти, kravchinsky.com. Там висит афиша.
Тогда, Максим, спасибо тебе большое. На этом мы поставим тогда многоточие, хорошо? С надеждой как-нибудь продолжить вот такие вот скайповые посиделки. Огромное тебе спасибо, с огромнейшим уважением. Это был Максим Кравчинский.
И берег ласкает волна, волнуются всюду евреи. Когда же придет алия? Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Тель-Авивскую тетю люблю. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Тель-Авивскую тетю люблю.